Всем привет, здравствуйте, вы смотрите программу «Богатые тоже прячут», меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Каждую неделю на моем канале мы встречаемся с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым, чтобы обсудить невероятные истории из жизни коррупционеров и всяких нехороших людей, которые пытаются обойти санкции. Илья, привет.
Привет, Таня, здравствуйте, дорогие зрители.
Прежде чем начнем, напомню, что будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал, на телеграм-канал Ильи Шуманова, ссылка в описании, и поставите лайк, ну или приготовитесь ставить лайк. Мы сегодня обратимся к одной из главных международных новостей. Наверняка вы слышали, что сейчас в Сирии вооруженная оппозиция довольно неожиданно перешла в наступление и захватила несколько ключевых городов, находившихся под контролем режима Башара Асада. В частности, взяли легендарный город Алеппо, который в 2016 году освобождали с помощью российских вооруженных сил. Ну как освобождали? Захватывали. Вообще, с 2015 года Россия ведет военную операцию в Сирии. Это продолжалось все до конца 2018 года. И тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сказал, что все, значит, основные российские группировки из Сирии выведены. Вот в течение этого времени Владимир Путин презентовал присутствие российских вооруженных сил в Сирии как невероятную миротворческую операцию и потрясающий успех. Он везде рассказывал, значит, какой он потрясающий миротворец, как у него все здорово получилось. А на самом деле Владимир Путин – это гарант стабильности режима Башара Асада. Но все это происходит не просто так, не за красивые слова или не из дружественных диктаторских чувств, потому как диктаторы любят друг другу помогать. Здесь, конечно же, замешаны большие деньги и большая коррупция. Вот об этом, Илья, я и хочу тебя попросить рассказать, где спрятаны деньги в этой российско-сирийской дружбе, где там прячется коррупция, кто главные герои, или, я бы даже сказала, антигерои всего этого сюжета. Наверное, надо начать с того, а что Россия получает от Сирии.
Давай начнем с того, что на самом деле бизнес Сирии и взаимодействие Сирии просто обычному бизнесмену вести невозможно. И этому есть некоторое количество свидетельств. В частности, не так давно совладелец компании «Продэксперт», ну, человек тоже влиятельный, Дмитрий Беляков-Романов, он в своем интервью рассказывал, что компания его вложила большие деньги для того, чтобы начать бизнес в Сирии, то есть поставлять агропромышленную продукцию из Сирии, но как бы не получилось у него это сделать. И он, собственно, рассказывает, почему. При этом человек, он известный, он по факту является производителем целой продуктовой линейки, которая работает под брендами «Армия России» и «Военторг». Ну, как ты понимаешь, обычному человеку такие бренды дать невозможно, то есть у него какой-то определенный ресурс есть такой лоббистский. И что же он рассказывает? Он говорит о том, что в Сирии низкое качество работы, что касается, ну, компаний посредников, которые помогают с поставками, внешнеэкономической деятельностью. И даже несмотря на то, что Россия находится тоже в таком санкционном капкане, Сирия еще в более сложном положении находится. И те финансовые ограничения, которые есть в отношении Сирии, а Сирия, напомню, тоже находится под санкциями международными, в реальности отправку денег делает возможным, то есть в ручном каком-то режиме. И вот этот неповоротливый трансфер денег в бизнесе, который связан с поставками продуктов питания, овощей, фруктов, ну, это практически катастрофа, и ну, для него это вот такой опыт закончился провалом. Ну, и он говорит о том, что деградировавшая логистика из-за санкций, она не оставляет возможности для сколь-нибудь эффективной работы с этой юрисдикцией. То есть он говорит, что даже поставки не скоропорта, а какой-нибудь муки в Сирии и там зерна фактически превратилась в такую коррупционную кормушку для чиновников сирийских. И он вынужден был там подарки какие-то передавать для того, чтобы хоть как-нибудь выстроить эту модель взаимодействия.
То есть, можем ли мы из этого сделать вывод, что получается тогда у людей военных, скажем так?
Назовем так, люди, которые связаны с властью более устойчиво, да, или на высшем уровне, это получается гораздо лучше, чем у владельца этого бренда продуктовой линейки «Армия России», да. Ну, надо понять вообще, какой дефицит существует. И дефицит, понятно, что тоже продуктов питания, технологический дефицит, поскольку под санкциями находится страна. Но в целом, поскольку в Сирии велась война, то там большой потенциал для восстановления инфраструктуры, потому что страна последние 15 лет находится в войне. И военные действия, как бы, они требуются каким-то образом, ну, залатывания, наверное, тех последствий, которые, собственно, война нанесла.
То есть
И, ну, для...
получается, что у нас там с одной стороны есть одна линия условного заработка, да, потому что мы же все за деньгами следим. Это какие-никакие, но все-таки ископаемые, да, на чем можно заработать. А вторая линия, это если мы говорим про ущерб от войны, это строительство.
Да, это строительство и восстановление инфраструктуры. И сам, собственно, Асад, он оценивал ущерб от войны порядка 400 миллиардов долларов, суммы большие. И, конечно же, это восстановление не может произойти в один год. То есть там тоже 10-15 лет требует отстраивать. И в этом смысле российские чиновники очень осторожно пытаются работать с Сирией, но про какие-то примеры такой работы и встраивания в эту систему восстановления мы видим. Мы понимаем, что российские компании, связанные с близким кругом Владимира Путина и российскими государственными корпорациями, в принципе, освоились в Сирии. И в частности, в добывающем секторе, например, строит Ромгаз Тимченко в 2017 году там строил или достраивал газоперерабатывающий завод, который находится рядом с городом Раком. А ростеховские компании, Технопромэкспорт, реконструировала ТЭС, ну, топливные, ну, то есть теплоэнергостанции, которые в Сирии есть. И эти компании работают, у них все получается, ну, именно в силу того, что в одном случае в ручном режиме Тимченко может достучаться до Владимира Путина, а Ростех, понятно, что имеет мандат на как бы любую коммуникацию, любое взаимодействие, тоже Сергей Чемезов, не то чтобы последний человек для Владимира Путина. Есть еще один интересный персонаж, который участвует в российско-сирийских отношениях. Это Дмитрий Саблин, тот человек, который, собственно, основатель движения «Антимайдан», который возглавляет еще «Боевое братство», то есть это такие полувоенная организация, которая участвовала в захвате Крыма, и фактически он руководит этой российско-сирийской дружбой официально, то есть как представитель депутатского корпуса, он тоже является там депутатом Государственной Думы, и он неоднократно ездил в Дамаск и возил сирийский бизнес или сирийских там представителей власти в Россию. В частности, они ездили по компаниям топливно-энергетического комплекса, в Сургутнефтегазе они были, в Газпроме, в Тюменьэнерго. То есть, в принципе, он такой вот куратор от Госдумы за этим. Об этом достаточно подробно писал Зебел, и можно почитать, наверное, у них про эту историю. Мы за скобки выносим такую вот прям нелегальщину, типа ЧВК «Вагнер», они отдельно стоит, наверное, разговаривать, а вот о том, что они там делали в Сирии, вот как они там взаимодействовали. Но важно, что обычному человеку, бизнесмену, сунуться туда невозможно, а те, кто вот на высоком уровне, депутат Госдумы, друг Путина один, друг Путина другой из госкорпорации, в принципе, они чувствуют себя там нормально. Вот.
Ну, вот давай тогда пойдем в сторону людей, у которых в руках оружие. ЧВК «Вагнер», их интересы в Сирии, мы про них рассказывали, когда рассказывали про бизнес Пригожина, но ведь не только ЧВК «Вагнер», Представители армии Российской Федерации тоже оставили изрядный коррупционный след в Сирии. Давай, наверное, сначала про вагнеровцев, а потом про генералов.
Да, ну вот на текущий момент как бы компания, которая была связана с ЧВК Вагнером, ее возглавляет женщина-номинал, которую не очень сильно понятно, кому можно отнести. Ну вот источники связывают ее, конечно же, с российским Министерством обороны, но если чуть назад отмотать, то есть буквально там, наверное, 8 лет, то надо вспомнить, что сирийский министр нефти прилетал в Москву, и он подписывал соглашение с компанией «Европолис», которая, ну, плоть от плоти, это гражданское подразделение, это ЧВК «Вагнер», которая, собственно, была. И российская компания ЧВК «Вагнер» обязалась вести военные действия в Сирии для освобождения этих нефтегазовых месторождений в обмен на 25% от объема последующей выручки. То есть все очень просто. То есть фактически Пригожин должен был обеспечивать захват нефтегазовых месторождений, а отбивать их либо у Идлиба, ИГИЛа, либо у повстанцев в обмен на 25% от, собственно, добычи, ну, от добычи нефти, которую они получали. И дальше больше, уже через пару лет парламент Сирии заключал такие договора на освоение нефтяных и газовых месторождений еще с другими компаниями, которые тоже были с Пригожиным, видимо, это понравилось. И компании Пригожина разрабатывали там большое количество месторождений, и уже потом уже сильно не прятались, потому что там компании, люди, работающие в компании «Конкорд Менеджмент», в частности, Екатерина Трофимова такая, она учреждала компанию, которая фигурировала в добыче природных ресурсов в Сирии. Как это работало, не очень понятно, потому что, ну, такой мандат внешнего такого администратора в тот момент, по-моему, был только у Пригожина. Никто другой вот таким похвастаться не мог. Но важно, что даже на текущий момент часть компаний, которые работали с Пригожиным, они вот на июль 2024 года продолжают как-то функционировать в Сирии, и собственники этих компаний не поменялись. По всей видимости, их возглавляют, ими управляют номиналы. Куда реально доход идет, ну, я предполагаю, что это такая теневая касса Министерства обороны. Это про Пригожина. Есть люди, которые были тоже ассоциированы с Пригожиным, но были в Министерстве обороны, в частности, генерал Армагеддон Сергей Суровикин, которого тоже, собственно, он имя себе сделал как раз на сирийской компании.
Ну, знаешь, вопрос. Он имя себе сделал на сирийской компании, а сделал ли он себе деньги на сирийской компании?
Это хороший вопрос. На него отвечает фонд борьбы с коррупцией в своем расследовании, который рассказывает о том, что компания, уже упомянутая, связанная с Тимченко, «Стройтрансгаз», которая добывала фосфаты в Сирии, вот, она странным образом взаимодействовала с компанией жены Суровикина, которая в 2005 году там давным-давно стала владельцем деревообрабатывающего предприятия где-то на Урале. А с 2020 по 2021 год она получала сотни миллионов займов от «Стройтрансгаз Логистики», которая непосредственно связана со «Стройтрансгазом». И ФБК, ну, собственно, утверждает о том, что эти займы – это был как раз плата за освобождение месторождений для «Стройтрансгаза», для друга президента, для господина Тимченко. Не сильно сложная схема, как мы понимаем, вот, но важно, что российская армия участвовала в обеспечении безопасного вывоза фосфатов из сирийского порта Тартус через Кипр, Турцию в Европу, и очевидно, что в тот момент как бы это еще не было такого большого санкционного давления. И такое было возможно, и действительно армия использовалась именно как охранники и как сторожа вот этих фосфатов, которые Тимченко вывозил и продавал в Европу. Чем не бизнес, чем не гешефт для генерала Армагеддона, по-моему, все очень логично.
Еще хочу с тобой поговорить в контексте российской коррупции, российских денег, российского влияния в Сирии, а также поддержки режима Башара Асада. Это помощь в обходе санкций. Режим Асада – это подсанкционный режим. Помогала ли Россия и какие-то конкретные люди или, может быть, какие-то структуры обходить санкции, которые были наложены на Асада?
Как мы знаем, клуб диктаторов очень любит обмениваться опытом друг с другом. И в этом смысле Башар Аль-Асад, он прекрасный ученик, и попал под санкции, ну и учитель, да, попал под санкции гораздо раньше, чем российские власти, вот, по-моему, там с 2012 года, ну, санкции введены раньше, но вот интенсивность введения санкций, она началась несколько раньше, чем Россия оказалась в санкционных списках всех и российские, значит, представители власти. И в этом смысле, конечно же, такой Сирия очень интересная страна с точки зрения зарабатывания денег, и российские власти активно участвовали в фасилитации, ну и помощи в обходе санкций для дружественного им президента Сирии. Сначала это были не совсем государственные какие-то акторы. Например, залетел в санкционный список бывший глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, который на тот момент был президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. И он американскими властями был упомянут как человек, который с помощью своего банка, Русского финансового альянса, он, по сути, обеспечивал поддержку режима Башара Аль-Асада для того, чтобы обеспечивать продажу нефти между сирийским правительством и террористами исламского государства. То есть даже до такого дошли вот российские посредники, что торговать с террористами помогали Асаду. Сам Асад не решался, а Илюмжинов мог это делать. Вот. В этом смысле, конечно же, сам по себе Илюмжинов, наверное, был таким представителем российского истеблишмента, а вместе с ним в санкционные списки попал еще и представитель совета директоров этого банка Далал Хури, и Илюмжинов работал с Хури, по всей видимости, давно, и вот Хури – это российско-сирийский банкир, посредник, который давным-давно приехал в Россию еще в советское время. И фактически он стал проводником для режима Башара Аль-Асада для того, чтобы он как бы чувствовал себя комфортно на территории России и взамен обеспечивал поставку топлива, там, банкнот, обеспечивал офшорную инфраструктуру, и, ну, по сути, генерировал необходимый объем товаров и продукции для того, чтобы сирийские программы химического и баллистического оружия нормально себя чувствовали, и военная машина Башара Аль-Асада продолжала вращаться. Это делал он не из гуманитарных побуждений, из чисто своих, а потому что у него, у его партнеров по этому бизнесу, старые связи в российской внешней разведке, об этом журналисты писали очень много, и вот залет в санкционные списки Илюмжинова и Хури не было каким-то, ну, что неожиданностью для тех людей, кто понимал вообще, что это за человек, и как интенсивно, и как бы, как, насколько сильно он интегрирован в работу обеспечивания финансовой устойчивости режима Башара Аль-Асада.
Еще один важный момент, как мне кажется, и что называется, знаешь, last but not the least, потому что, когда мы говорим про клуб диктаторов, про вот эти вот тесные коррупционные связи, там друзья-приятели, мне кажется, обязательно надо сказать про семью. Здесь есть какие-то связи, которые могут навести нас на интересные размышления и выводы.
Все так, Таня, абсолютно. Семья – это святое, особенно для вот людей из Сирии, восточного склада, да, и в этом смысле семья у Асада большая. Это в первую очередь люди, которые тоже в санкционных списках оказались, может, чуть-чуть позже, но они действительно связаны кровными узами с диктатором. В первую очередь это семья Маклюфов или Маклуфов, по-разному как бы их фамилия трактуется. Фактически это двоюродные братья и дядя Башара Аль-Асада. Так вот, по факту эти люди стали проводниками финансовых капиталов в Российскую Федерацию, начали они скупку недвижимости в России в самом центре столицы, в небоскребах Москва-Сити еще в 2013 году. То есть в 2012 году начались активно военные действия, в 2013 году, с 2013 вот по 2019, по 2020 год они скупали активно недвижку. Как это происходило? Происходило это просто компании посреднические, пустышки открывались в России, ими владели офшорные компании, которые приобретали недвижимость в Москва-Сити как какой-то, видимо, инвестиционный, наверное, проект, потому что часть этих помещений сдавалась и недвижимость сдавалась в аренду, часть просто простаивала. Откуда деньги? Деньги из Сирии. Один из кузенов Асада, Рами Маклюф, до начала войны контролировал порядка 60% экономики страны. Вот. И при этом понятно, что находился под санкциями. Также, значит, другой брат Хафиз Маклуф приобрел порядка 13 объектов недвижимости через свои подконтрольные компании, которые у него. Еще часть недвижимости скупала супруга двоюродного брата Асада Рами Маклуф. Рами Маклуфа, ну, брата двоюродного еще одного. Поэтому вся семья Маклуфов, она обзавелась элитной недвижимостью, и поэтому, когда наши зрители будут приезжать мимо Москва-Сити, могут представить, что на десятки миллионов долларов недвижимость там принадлежит сирийскому диктатору, членам его семьи. В этом смысле беспокоиться, наверное, им не надо, по одной простой причине, потому что мы видим, что вот в результате последних событий, когда оппозиционные войска пытаются вернуть себе контроль над Алеппо, и там какой-то у них есть прогресс в военном смысле, Башар Аль-Асад вот пытается коммуницировать с российскими властями и пытается найти возможность встретиться с Владимиром Путиным для того, чтобы добиться его расположения и поддержки военной.
Слушай, ну, мне кажется, конечно, сейчас у Башара Асада сложная ситуация, учитывая то, что Владимир Путин немножечко занят другими вопросами, но все равно зафиксируем этот момент, что с самого начала, собственно, с 2015 года режим Башара Асада держится во многом за счет России в разных видах, от коррупции до военной помощи, зарабатывают на этом, как всегда, друзья, приближенные Владимиру Путину. В общем, стабильность, как она есть.
Клуб диктаторов, конечно же, мы видим, что он ограничен, дружить им все сложнее и сложнее, просто потому что финансовые ограничения накладываются и на людей, и на страны, и в этом смысле Сирия они находятся такой, в какой-то изоляции диктаторской, потому что один из посредников, про которого мы говорили, он помогал не только выводить деньги в Россию, но еще помогал северокорейским властям, а именно там, руководству, которое отвечало за военно-промышленный комплекс, тоже помогал проводить операции. В этом смысле диктаторы, конечно, могут договариваться друг с другом, им интересно коммуницировать друг с другом, и они заинтересованы вот в расширении этой сети диктаторских государств. Поэтому я думаю, что если бы Владимир Путин бы, ну, условно, к какому-нибудь 15-му или 16-му году ушел от власти, то, ну, как бы в Сирии поменялось бы правительство точно, и Башару Аль-Асаду там нечего было бы делать.
Ну что, будем следить, как там развиваются события, придет ли Владимир Путин на помощь Башару Асаду в этот раз. Непонятно. Спасибо большое, говорю Илье Шуманову, главе Transparency International Russia. Обязательно читайте телеграм-канал Ильи, ну и жду вас в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся через неделю. Всем пока.